Это «Что случилось?» — подкаст «Медузы» о новостях, которые долго останутся важными. Меня зовут Владислав Горин, здравствуйте. Коротко и в основном не моими словами об информационном поводе, который вы, я уверен, наверняка уже знаете. 17 января 2021 года в аэропорту Шереметьево вышел из самолета политик Алексей Навальный. Он прилетел из Берлина, где лечился и проходил реабилитацию после отравления боевым отравляющим веществом из группы «Новичок». Вот что сказал Навальный на российской земле.
Совершенно счастлив, что прилетел. И это мой лучший день за последние 5 месяцев. Несмотря на то, что Германия классная страна, я очень благодарен всем. Здесь мой дом, я приехал сюда, и я приезжаю, меня все спрашивают, боишься, не боишься? Я не боюсь. Я абсолютно с нормальным чувством иду на подгранконтроль, выйду и поеду домой, потому что я знаю, что я прав. Я знаю, что уголовные дела все против меня сфабрикованы. И все вот эти вот страшилки, то, что меня пытались испугать, даже неправда на моей, не только правда на моей стороне, но и суд. Меня, собственно говоря, собираются посадить по делу, по которому было вынесено решение Европейского суда в мою пользу. Поэтому я ничего не боюсь и вас призываю ничего не бояться. Спасибо.
Дальше, как вы, скорее всего, тоже знаете, на погранконтроле Навального задержали. А сегодня, 18 января, в Химках, прямо в отделе полиции, куда специально приехал судья, ему был назначен арест в 30 суток. Под стражей Навальный будет дожидаться суда, который может назначить ему реальный срок за нарушение правил отбывания условно-досрочного освобождения, которое, в свою очередь, ему было назначено по делу Ифраше. И это самое дело было оспорено в ЕСПЧ, признано политически мотивированным, на чем настаивает Навальный. Вот слова самого Навального в том самом отделении полиции в Химках накануне суда, очень похожего на импровизацию.
Значит, я не понимаю, что происходит. Меня одну минуту назад вывели из камеры для встречи с адвокатами. Я пришел сюда, здесь происходит заседание Химкинского суда. Какие-то люди меня снимают на камеру, какие-то люди сидят в зале. Называется это все открытое заседание Химкинского суда. И рассматривается вопрос о моем взятии под стражу по ходатайству начальника полиции. Почему заседание Химкинского суда происходит в полиции? Я не понимаю, почему никого не уведомили, почему не дали никакой повестки. Это просто, ну, я много видел насмешек над правосудием, но просто, видимо, вот этот тот самый дед в бункере настолько всего боится, что просто какой-то демонстративно разорвали и выкинули на помойке уголовный процессуальный кодекс. Это невозможно, то, что происходит здесь. Это просто какой-то наивысшей степени беззакония. Никак, иначе я это назвать не могу.
Это все предыстория, а вот наикратчайшее содержание подкаста «Что случилось?», который вы сейчас послушаете. Раз Навальный вернулся и был задержан, что теперь будут делать его соратники? Старт выпуска сразу после вот этого короткого объявления.
Привет, друзья! Да-да, все верно, с вами снова «Творческие планы», подкаст «Медузы», посвященный новой музыке. И я, его ведущий, Александр Филимонов. Едва только закончился наш первый сезон и не успел еще начаться Новый год, как мы решили прервать каникулы и вернуться в ваши уши со спецвыпуском. 2021 год уже одарил нас первым значительным музыкальным событием, мимо которого нам не хотелось проходить и оставаться в стороне. 14 января исполнилось 130 лет со дня рождения великого русского поэта Осипа Эмильевича Мандельштама. В честь этого юбилея вышел трибют-альбом под названием «Сохрани мою речь навсегда». Ну где еще услышишь на одной пластинке вместе Агутина и Оксимирона? Инициатором этого проекта стал режиссер Рома Либеров. До этого он уже снял не один фильм посвящения русским классикам, в том числе и Мандельштаму.
Я тебе скажу 130 лет, ну и ты скажешь, ну, типа, хороший поэт, зайду к Либерову в гости водки выпить. И все. А для меня это как бы такое важное дело. Я подумал, что бы ему такого подарить?
Слушайте хорошую музыку. Не забудьте подписаться на наш подкаст, чтобы не пропустить следующий сезон. Услышимся. Пока.
Это «Что случилось?» и «Что случится?» мы поговорим с Алексеем Навальным. Такая сегодня тема. Гость нашего подкаста – публицист, политолог Федор Крашенинников. Федор, привет!
Здравствуйте.
Со знакомым я просто чувством это говорю. Нужно сделать два объявления. Одно по форме, другое по содержанию. По форме мы с тобой давно на «ты», и это не понебратство, просто мы давно знакомы, в том числе в эфире вместе работали, и вот это «Федор, привет» мне просто очень знакомо. Но эта дружба нам не помешает, буду к тебе безжалостен, если потребуется. Вторая оговорка тоже про дружбу. Я тебя к нам позвал не как не вовлеченного комментатора, а наоборот, как человек, который имеет давние личные, в том числе и политические отношения с Леонидом Волковым, ближайшим соратником Навального, с самим Навальным. Буду к тебе, Федор, обращаться с позиции «не скажи, что они предпримут теперь», а скорее с позиции «что вы, сторонники Навального, предпримете». Вот, это все предуведомления, давай по теме. То, что ты вчера и сегодня наблюдал, Внуково с ОМОНом, посадка в Шереметьеве, задержание и суд в Химках в отделе полиции, как бы ты все это описал одним, двумя, десятью, но цельными, емкими словами?
Значит, я считаю, что стратегия у Путина и его окружения только одна. Любой ценой добиться отсутствия Алексея Навального на политической сцене в России. То есть они пытались его убить, у них ничего не получилось, он уехал лечиться. Они каждый день по 5 раз писали, что обратно он не вернется. И я так понимаю, что на это были сделаны все ставки. Что вплоть до того момента, пока самолет взлетел из Берлина, они надеялись, что он вдруг передумает, испугается, останется и станет обычным эмигрантом, чье мнение, в общем, мало кому в России интересно, как обычно бывает. Но он все-таки полетел в Москву, и вся эта история с долгой посадкой в Москве, она связана с тем, что в этот самый момент принималось окончательное решение. То есть вот уже Навальный летит к Москве, что делать? У них был совершенно идиотский сценарий устроить балаган во Внуково в связи с там якобы встречей Бузовой, но я так понимаю, эти люди получили по мозгам, потому что получился какой-то позор, в итоге выгнали всех, и тех, кто Бузову встречал, и не Бузову, и вообще заблокировали Внуково. Это, конечно, какая-то была явная совершенно истерика. Несколько сценариев. Сценарий силовиков тупо арестовать его в любом аэропорту и сценарий каких-то кириенковских умельцев «давайте из этого сделаем клоунаду». И в телеграм-каналах там про кремлевских до последнего писали, что встречающих Бузу больше, чем встречающих Навального. Очевидно, это был заготовленный какой-то сценарий. Собственно, дальше все понятно. Дальше они пошли по какому-то совершенно силовому сценарию, арестовали его и вот поместили под стражу. То есть думали, что с ней сделать, устроили выездной суд и, собственно, то, что мы видим. А что будет дальше? Ну вот сейчас Леонид Волков написал, что всех призывают на митинг 23 января, все штабы будут этим заниматься и так далее.
Про митинг мы еще поговорим, про уличные акции. Ты знаешь, многие симпатизирующие Навальному говорят про истерику. Ты весьма корректно это сформулировал. Навальный, например, менее корректно это формулирует, говорит про некого бункерного деда, про топание ножками. Тебе не кажется, что все это изрядное преувеличение, в том числе про растерянность, а уж тем более про истерику, что это немножко выдается желаемое за действительное, что это такое немного инфантильное самоуспокоение? У, какие мы страшные, вот как нас боятся, в какую мы растерянность их всех повергли.
То есть посадка самолета, она всем нам приснилась, я так понимаю, ее не было, да? И выездной суд УВД, вопреки всем законам срочный, он тоже всем нам приснился, его придумали сторонники Навального, доказывая всем, что Путин истерик. Конечно, ты истерика. Если бы они его не боялись, ну хорошо, вылетел самолет по расписанию из Берлина, сел по расписанию во Внуково, прилетел в Навального, встретили, поехал домой, никому не нужный, интересный, скучный блогер. Вот это бы называлось у Путина железные нервы и нет никакой истерики. То, что они устроили с этой с посадкой, с в аэропортах, и самое главное, вот этим сегодняшним позорным выездным судом, называть это какими-то словами, кроме как истерика и бояться, это просто, ну извините, пытаться как-то обелить и оправдать вот это вот ужасное, совершенно несвойственное, спокойное, хладнокровное, ответственное политикам поведение. А то, что все эти решения принимаются на самом верху, я в этом абсолютно не сомневаюсь. Потому что с тех самых пор, как в судьбу Навального вмешались там какие-то мировые лидеры, конечно, для Путина это окончательно стало вопросом личным. Навальный посмел отобрать у него приоритет быть единственным человеком из России, о котором знают во всем мире. Теперь такой человек не один. Поэтому я абсолютно согласен, я не вижу никаких оснований оправдывать Путина. Говорит, ну подумаешь, они там 2 часа не сажали самолет, это просто вот авиация так работает. Они рисковали жизнью и безопасностью нескольких сотен россиян, в том числе тех, которые летали на других самолетах, и которым не давали посадку во Внуково только потому, что кто-то где-то срочно решал, куда же сажать Навального. Почему они могут посадиться во Внуково? почему надо было целый час крутить самолет битком набитый журналистами, что они хотели этим добиться, я не знаю. Но я никакого рационального, четкого сценария здесь не вижу. Если ты видишь здесь какой-то сценарий, то скажи мне, в чем он заключался.
Я вижу привычку такой отечественной системы к подобному поведению. Запутывать, скрывать, ловчить, обращать все в фарс. Это, к слову, про поклонников Бузовой. Вообще проводить спецоперации и таким образом демонстрировать свою дееспособность.
То есть, подожди, ты считаешь, что спецоперация с поклонниками Бузова увенчалась успехом, что ли?
Я этого не сказал. Я говорю, что манера обычно такая. И она примерно во всем срабатывает, даже в отпуске Владимира Путина, например.
Ну, про отпуск Владимира Путина мне не интересно. Я еще раз скажу, вчера ни одна из их заготовок не сработала. Вопреки их обещаниям, Навальный прилетел, то есть они врали, что он не прилетит. Вопреки их заявлению, что никому не интересно, они устроили дешевый балаган из посадки самолета и явно до последнего метались, куда его сажать, пока самолет и не один самолет летали. То, что они устроили во Внуково, это вообще не лезет ни в какие рамки. Зачем таскать туда этих сторонников Бузовой, причем нашли уже, что их организовывал какой-то кремлевский организатор, в чем никто не сомневался, чтобы потом их оттуда выгонять. Во всем этом сценарии. В этом нет никакого сценария, в этом нет никакой логики, в этом нет никакого хладнокровия, в этом нет никакой методичности. В этом есть одна какая-то абсолютно глупая, вздорная истерика, то есть, что, очевидно, есть какой-то человек, мы все знаем, кто это, которому приносят на выбор несколько вариантов, он тыкает в один, потом тыкает в другой, потом говорит, нет, все делайте по-другому и так далее, и так далее. Вот что на самом деле происходит. И я не вижу никакого смысла рационализировать все это и говорить, Путин такой хитрый, у Путина такой хитрый план. Да нет у него никакого плана, абсолютно ситуативно регулированный. Они сами взвинтили ставки до небес, пугая Навального посадкой, и они, по сути, не оставили себе варианта пожать плечами, ну, приехал и приехал. Это был бы самый сильный ход, о чем, собственно, все говорят, в том числе и самые разные люди. Что самым сильным ходом для Путина в отношении Навального, раз уж ты решил, что его не существует, ну и не существует, и не существует. Ну, прилетел гражданин России, вышел, какие-то люди его встретили. Кому интересно? По телевизору про это все равно ничего бы не сообщили. Чего они так истерят? Я не понимаю. Вот я не вижу здесь никакого хладнокровия.
Окей, почему Навальный вернулся, на твой взгляд? И почему Навальный вернулся сейчас? Это аж два вопроса. Начнем с сейчас. В чем магия этого момента?
Ну, он выздоровел, вернулся. А какой смысл ему сидеть в Германии? То есть понятно, что каждый день и каждая неделя его пребывания вне России, она использовалась пропагандой против него. Что он давно уже выздоровел и не хочет ехать в Россию. Писали нам по три раза на дню всякие люди, чьи фамилии я даже называть не хочу. И чем дольше он там находился, тем больше у них было поводов раздувать эту тему, что он вообще не вернется, потому что он всю жизнь мечтал уехать в Европу и тратить там украденные донаты. Да? Поэтому, конечно, как только он почувствовал себя, в общем-то, в состоянии, он просто вернулся, потому что какая разница, ну, вернулся бы он через месяц. Нет, в бытовом смысле, наверное, каждый день, проведенный на свободе с любимой женой, дорогого стоит. Но, к нашему счастью и, к сожалению, для семьи Навального, этот человек выбрал себе такой трудный путь, в котором общий интерес, интерес борьбы и политический интерес стоит выше его личных ощущений, качеств и желаний. Я не уверен, что он очень хотел, и даже уверен абсолютно точно, что он не хотел бы уехать из Германии и сесть в следственный изолятор в Москве. Но он это сделал, потому что других вариантов у него просто не было. Вот и все.
Ты наверняка читал и слышал про то, что мог бы приехать чуть попозже, когда кампания в Государственную Думу, когда больше острота момента, когда, может быть, протестные настроения немножко подрастут, когда погода будет получше для тех же акций массовых уличных. Вот почему именно сейчас ни в Байдене же дело, ни в его инаугурации, прости господи.
Я думаю, что люди, ну, конечно, не в инаугурации Байдена, а люди, которые дают Навальному совет, это обычно люди, которые сами в жизни ни одного митинга не организовали и вообще с дивана редко встают, чтобы что-нибудь сделать общественно значимое. Ему, я думаю, гораздо яснее, когда надо ему пролететь. Не потому, что он такой гений, или я считаю его там каким-то погрешимым, потому что это человек, который всю эту кашу заварил. И я, например, совершенно не понимаю этой логики, надо попозже было приехать. Я уже сказал, чем дольше бы он находился вне России, тем меньшее бы значение у него было внутри России. Многие бы люди разочаровались. Многие бы люди сказали, ну, конечно, ты там сидишь в Германии, а нас призываешь там какой-то активности. Хорошо вам, эмигрантам, сидеть и призывать к активности. Вот в чем главное, что играло против Навального. Он не мог организовывать никакую кампанию сопротивления вот этим наступающим выборам в Госдуму и сопротивлению путинскому режиму, не мог призывать людей на такие акции, сидя за границей. И те, кто этого не понимают, это люди, которые или сами давно уже сидят за границей, или которые никогда ни на какие акции не ходили. В России это вообще не вариант, что кто-то из далекого Берлина говорит, все на митинг. Ну и люди такие пошли на митинг. Потом их побили, похватали, посадили в тюрьму, а, значит, призывающий на митинг в Берлине пошел, значит, кофе пить, да? Это абсолютно не работает. Так не делается.
Смотри, это сильный аргумент с возвращением. Он очень хорошо работает. Политик вне России, он действительно резко теряет в авторитете, становится таким записным белогвардейцем, ждущим конца советской власти. В худшем случае комичная фигура из фильма «Неуловимые мстители» про корону Российской империи, а в худшем случае некомичная карикатура в том же самом фильме, помнишь, там «Подумай о детях», да, когда героиня говорит герою, сидящему где-то там, кажется, в Париже, да. Но против возвращения тоже есть аргументы. Звучит, конечно, невозвышенно, но личная безопасность. Или еще аргумент, выраженный в казусе Ходорковского. Ты можешь поставить в этой игре жизнь и проиграть в ней довольно много, например, лет 10. Потратить их просто на то, что будешь шить рукавицы в читинской колонии.
Значит, Ходорковский не был политиком, когда его арестовали. И это не было сознательное решение. Он сам про это говорил. Если бы ему тогда сказали, что его посадят в тюрьму, он бы уехал из России. То есть у него такого выбора, как у Навального, что вот он находится в Берлине, а ему говорят, Михаил Борисович, полетели в Москву и вас посадят или не полетели, вот у него такого выбора не было. Его просто в Новосибирске схватили и арестовали. То есть, еще раз, он не выбирал себе такой судьбы. И он был предпринимателем, а не политиком тогда, во всяком случае. Очень крупным предпринимателем, владелец нефтяной компании. Абсолютно другая история. И вопрос личной безопасности, он, несомненно, важен. Но если бы для Навального вопрос его личной безопасности, комфорта его личной жизни, его частной жизни, комфорта его семьи был бы настолько важным, я думаю, он или вообще не начал заниматься политикой, или давно бы уже прекратил это занятие. За тихой и спокойной жизнью он мог бы уехать из России еще много лет назад, и его бы с распростертыми объятиями еще тогда бы приняли в любой там стране Европы или в Америке. У него такой цели не было. Он не ищет спокойной жизни, он не ищет повода прожить там хорошо на курорте несколько месяцев. Он решил бороться. И в отличие от очень многих других самоназначенных лидеров оппозиции, политиков, аналитиков, политтехнологов, советчиков, экспертов и так далее, и даже в отличие тем более от таких людей, как я, которые там комментируют и пишут статьи, он выбрал себе другой путь. Быть лидером оппозиции, человеком, который все более и более серьезно претендует на то место, которое слишком долго занимает Владимир Владимирович Путин. И человек, который претендует на такую роль в истории, не побоюсь этого слова, вот для него соображения личной безопасности и безопасности семьи, к сожалению, для его близких не могут играть решающую роль. Это политика в России.
Это не отменяет рациональности. Еще одно сравнение просится белорусское. Давай спрошу тебя прямо. От кого, на твой взгляд, пользы больше противникам автократического режима? От Светланы Тихановской, которую выдавили из страны, и она поддалась этому давлению? Или от Марии Колесниковой, которая буквально заставила других оставить ее в стране, и про нее мы несколько недель, месяцев ничего не слышим?
Сравнение абсолютно некорректное. Тихановская, прежде чем ее выдавили из страны, мужественно прошла избирательную кампанию, и, как говорят ее сторонники, выиграла ее. Они просто уехала из Беларуси накануне выборов, не дождавшись выборов. Если она так сделала, или так сделал ее сидящий в тюрьме муж, мы бы эту фамилию, скорее всего, не знали. А Колесникова села в тюрьму именно по тем соображениям, по которым я говорю. Для тех людей, которые выходят на протест в Минске, я думаю, то, что Колесникова сидит в тюрьме, гораздо больше их мобилизует, чем то, что Тихановская сидит не в Минске, а ездит по Европе. При всем уважении к Тихановской, но уехать из Беларуси гораздо проще, чем уехать из России. И, к сожалению, я знаю, что очень многие люди, устав протестовать, они просто уезжают из Беларуси. И это очень сильно помогает Лукашенко. Как мы видим, все-таки активность там спадает. Поэтому в этом смысле Колесникова, она гораздо более последовательный политик, а сравнивать ситуацию Навального и Тихановской нельзя именно по той простой причине, что Тихановская уже прошла избирательную кампанию президентскую, была все это время в Беларуси, и только потом, после выборов, была выдавлена властями, фактически вывезена под угрозой расправы с детьми. А Навальный пока еще не участвовал в президентских выборах. Ну, уедет он, и что, и кем он будет-то? Он будет никем. Для него уехать из России сейчас и остаться в Европе, ну, это просто стать пикейным жилетом. При всем уважении там, к тому же Ходорковскому или к тому же Гарри Геннадьевичу Каспарову, ну да, вот, ездить по конференциям, выступать, писать колоночки. Ну и что? Все, этот человек перестанет быть лидером оппозиции.
Есть еще такой вопрос. Я думаю, не у меня одного. Нет у тебя ощущений? Не знаю, обсуждал ты это с Леонидом Волковым или Навальным. Есть ли в возвращении в Россию вот какой расчет? Ну как же, я разговаривал с Меркель, с другими европейскими лидерами, и у меня теперь есть некоторый запас, ну не иммунитет, но, в общем, запас, обеспеченный международным авторитетом. Ну нет, ну вот уже совсем-совсем плохого со мной не должно в России случиться. Вот самоуверенность, связанная с внешнеполитическим признанием.
Я не обсуждал это ни с Алексеем Навальным, ни с Леонидом Волковым. Я здесь сейчас с тобой разговариваю как частное лицо. Я могу только своими личными мнениями по этому поводу делиться. И вот я лично абсолютно не вижу никаких признаков того, что Алексей серьезно полагал, что заступничество за него там каких-то людей на Западе что-то изменит в его судьбе в России. К сожалению, как бы не наоборот. Поэтому нет, я не думаю, что он настолько наивен, настолько в розовых очках смотрит на мир, чтобы я один раз с частным порядком побеседовал с Ангелой Меркель, и теперь со мной ничего не случится. Как раз пример Михаила Борисовича Ходорковского показывает, что от того, что человек был миллиардером, фигурировал в мировом списке Forbes и тоже был знаком с очень многими влиятельными лицами, в том числе и за границей, это его ни от чего ровным счетом не уберегло. И 10 лет он жил в Альфе. Поэтому нет, я думаю, что это абсолютно ничего не меняет.
Хорошо, давай про стратегию, которая вытекает из текущего положения. Ну и про перспективы Навального, что ли. Он, сидя в Химкинском ОВД, накануне объявления приговора судьей, вот назначение ему 30-дневного ареста, позвал сторонников выходить на улицы. Думаешь, будут протесты в ближайшее время? Ты в самом начале говорил про эту акцию. Прям вот такие массовые, сравнимые с «он вам не Димон», например?
Ну, во-первых, когда вышел «он вам не Димон» и Навальный всех призвал на протест, я был в числе тех людей, которые были скептиками, и говорили: «Господи, да кто выйдет после этого? Ну, подумаешь, там Димон оказался нам не Димон, и что?» И скептики были посрамлены, люди вышли. Я вижу, что протесты уже сейчас идут перед Химкинским ОВД, я своими глазами это видел вот буквально в эфире «Дождя». Я вижу призывы людей ехать туда, и люди едут, несмотря на то, что в Москве ужасный мороз, как я знаю. И я абсолютно убежден, что если сейчас все те, кто возмущен и негодует, скажут себе: «Да, мы должны выйти протестовать», то это будет очень мощная акция протеста. А если эта акция протеста будет не мощной, и какие-то люди считают, что слишком холодно, от нас ничего не зависит, эти люди должны быть готовы к тому, что следующей зимой тоже будет холодно. Только у них уже не будет ни интернета, и многого другого у них тоже не будет. Потому что сейчас власть перешла в финальное наступление на нас, на всех. И если вот сейчас продолжать терпеть и там лежать на диване и говорить: «Да ну, да Навальный сам нарывается, чего он приехал, надо его не ехать, да зачем, да ничего не поможет», ну, это просто знать, что когда-нибудь и тебя могут судить выездным судом Химкинскому ОВД, и, в общем, отключить интернет, отключить все, прийти с обыском и так далее, или просто отравить ядом, потому что кто-то себя плохо вел и слишком много болтал лишнего. Вот о чем сейчас идет речь в России. Поэтому неважно, 23 января — это не финальная дата, это, может быть, первая будет крупная акция, но не последняя. Я думаю, что таких акций в этом году будет очень много. И власть не просто сейчас сорвалась с цепи и вот так себя ведет по отношению к Навальному или там этого несчастного Мифтахова к 6 годам приговорили, да? Это все демонстрация всем гражданам России. Сидите тихо, не рыпайтесь, не лезьте в политику. Будем сажать, будем ломать жизни, будем топтать. Потому что кроме террора у них ничего не осталось.
Про Азата Мифтахова можно на «Медузе» почитать, тоже будет текст, как и про Алексея Навального.
Я тоже пишу колоночку.
И ты колоночку пишешь, отлично. Там Навальный еще говорит про то, что уличные протесты — это одно из средств давления на власть, и именно на это как раз она и реагирует. Хотя мне кажется, что, ну, даже не Хабаровск. Хабаровск — несколько нечестный пример, он потому что сам город далеко, и это важный фактор, да, революции, как известно, в столицах случаются. Ну вот Минск. Были массовый протест. И что? Действительно ли нет еще иммунитета, прививки, как модно в последний год говорить, у власти, у авторитарной восточнославянской, восточноевропейской власти к массовым протестам?
Я не знаю, как на этот вопрос ответить. То есть в огороде Путина, в Киеве, дядьки, в Хабаровске протестовали, в Минске не получилось. В Минске, повторюсь, совершенно другая история, совершенно другая страна, другой человек у власти, другая ситуация. Путинская власть, она вся держится на том, что большинство за Путина. Они потому так и борются с массовыми протестами, чтобы те люди, которые верят телевизору, не увидели на улицах действительно массовый протест и не задумались о том, что, может быть, им врут, может быть, на самом деле все совсем не так. И Лукашенко всегда жил с протестами, между прочим. Это не первый, но это самый крупный протест. Но протесты в Беларуси были всегда. Поэтому, в отличие как раз-таки от Путина, у него гораздо больше созданной системы, гораздо больше устойчивость к протестам, чем у путинской. Путинская система, она вся живет на убеждении в том, что люди поддерживают Путина, систему, а протестуют только 10 нанятых за американские деньги, значит, в мороз. Поэтому как поведет себя система в условиях массовых протестов, я не знаю. И я абсолютно убежден только в одном, что стресс для Путина и его окружения заставляет их совершать все более и более глупые ошибки, вести себя все более и более нерационально. Вот это отравление Алексея Навального — это настолько глупо, настолько тупо, что после такого решения от них, от этих людей, ждать какой-то стратегии, какой-то рациональности не стоит. А вот ждать, что они ошибутся, подскользнутся, сами от испуга скушают друг друга, очень легко. И надо давить на эту мозоль. Надо создавать им стрессовую ситуацию при каждой возможности, при каждом удобном, неудобном случае, чтобы они снова и снова нервничали, чтобы они переживали, чтобы они боялись, чтобы они готовились, ждули на воду, обжегшись на молоке. И рано или поздно они совершат ту роковую ошибку, которая приведет к обрушению.
Давай так, ближайшее будущее и чуть более отдаленное, где-то осень этого года, когда выборы в Государственную Думу пройдут, какими ты видишь оптимистичные для тебя, для твоих соратников, для соратников Алексея Навального сценарий и негативный сценарий? Ну, то есть вот проходит митинг, Навального отпускают или не отпускают, ну и, соответственно, потом проходит думская кампания и дают такие или вот такие результаты. В общем, как в шахматах. Если А, то Б, если Б, то С.
Нет, у меня нет такого сценария, ни того, ни другого. Свой сценарий я уже описал. То есть есть единственный сценарий, который я вижу. Я не вижу другого сценария, только такой сценарий. Что общество должно везде, где можно, совать палку в колесо и пытаться это колесо сломать. А сломать его может только одним способом. Заставить власть совершать все новые и новые ошибки, наступать себе на ногу и, в общем, путаться в собственных своих ложноножках и так далее, и так далее. Это единственный возможный сценарий. Никакого сценария «мы сделали А, они сделали Б», никаких шахмат не происходит. Мы не играем с ними в шахматы. Это давно уже, в общем, драка в подворотне. И ничего другого тут не происходит. Поэтому рассчитывать, что есть, существует какая-то шахматная стратегия, я бы не стал. Я на самом деле не могу сказать, какие планы есть у Алексея Навального. И я не настолько вхож, так сказать, и близок, и слава богу, потому что есть другие люди, которые гораздо лучше все это могут спланировать и организовать. Я только со своей стороны согласен с главным, что никакой вот такой вот шахматной стратегии или-или, если не получился митинг, то все, конец, расходимся, заплакали, лежим на диване, ничего не получится. Вот это вот абсолютно неправильный подход. А делать пророчество про осень и так далее — это профессору Соловью. Он у нас специалист по пророчеству.
Да, если я ничего не путаю, профессор Соловей сказал, что Навального либо отпустят, либо дадут 10 лет. У него предельно широкие прогнозы.
Такой у нас Нострадамус, что теперь делать? Точнее, не у нас, а у них. Поэтому, если кому нужны пророчества, то точно не ко мне. Я не готов пророчествовать. У меня нету к этому никакого дара. И, честно сказать, я уверен, что никто не знает, что будет через месяц. И Путин тоже не знает. У него есть только какие-то свои концепции, которые он, в общем, постоянно меняет. Потому что он тоже действует тактически. И переиграть его можно только действуя тактически, а не презентуя какую-то стратегию, которую они с большим удовольствием поломают своими там действиями.
Хорошо, давай так тогда спрошу. Политическая задача максимум реалистичная у Навального и его сторонников в 2021 году. Это фракция в Госдуме или, не знаю, Кремль, смена власти? Ну вот веришь, что может случиться прям даже не трансформация режима, а его демонтаж?
Я в демонтаж режима я верю гораздо больше, чем в трансформацию, потому что этот режим не способен никакой трансформации. Я не верю, конечно, ни в какие фракции. Фракции никакие быть созданы не могут, потому что они этого никогда не допустят. Я верю только в то, что, опять же, в чем я уже в третий заход тебе, значит, рассказываю, что если каждый раз, когда Путин что-нибудь планирует действовать как перпендикулярно и на каждое его, значит, голосование к выборам Госдумы включать умное голосование, то мы будем вводить систему в стресс, и она рано или поздно не выдержит это давление, ее разорвет изнутри из-за собственных противоречий, из-за собственной неуклюжести, глупости, тупости и всего остального. Вот это единственный, повторюсь, путь, которым можно идти. выстраивать какую-то стратегию, что мы хотим там победить и фракцию. Нет, возможно, такая стратегия есть. Просто я вот лично, я в нее не очень верю. То есть пытаться надо, выбираться надо, выборами заниматься надо, умным голосованием надо, но рассчитывать надо не на то, что вот мы за кого-то там проголосуем в одном округе в Москве и изберем какого-нибудь хорошего кандидата, и прямо после этого все наладится. Нет, рассчитывать надо на то, что вся эта история с выборами заставит власть понаделать глупости. Как мы помним, в 2011 году без всякой подготовки со стороны оппозиции практически очередные совершенно проходные выборы обернулись серией протестов, при том, что к ним никто не был готов, и прежде всего оппозиция. Сейчас совершенно другая история. И они очень боятся, что в 2021 году повторится сценарий 2011 года, но с учетом всего опыта за 10 лет, который не только они извлекали, но и оппозиция тоже.
Хорошо. Федор Крашенинников, публицист, политический комментатор. Спасибо тебе, Федор. И пока.
До свидания.
Это был подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. Слушайте подкасты «Медузы» через мобильное приложение издания или через наш сайт. Также все выпуски всех наших подкастов можно обнаружить на YouTube, в Google Podcasts, Apple Podcasts, в Spotify, CastBox и на Яндекс.Музыке. Прошлый эпизод «Что случилось?» был тоже о политике, и там в конце мы тоже обсуждали немножко Навального, хотя магистральной темой был премьер Мишустин. У него, судя по всему, есть президентские амбиции. Если хотите предложить редакции тему, напишите нам email podcast@meduza.io, telegram meduza loves you. До свидания.